Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня очередной виток политического кризиса на Украине. Политический кризис, который, можно сказать, перерастает и в кризис такого экономического доверия. Министр финансов этой страны Виктор Пинзенок после продолжительного конфликта с премьер-министром Юлией Тимошенко решился подать в отставку. Таким образом, главное экономическое ведомство страны в период наиболее серьезных испытаний осталось без руководителя. И все это на фоне жесткой полемики между президентом Украины Виктором Ющенко и премьер-министром Украины Юлией Тимошенко на недавнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Заседание, в котором речь шла чуть ли не о национальном предательстве со стороны премьера, а премьер, естественно, обвиняла президента и его окружение в коррумпированных связях в пользу компании «Росукрэнерго», известного российского и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Что означает все это противостояние, к чему оно приведет, к чему вообще можно готовиться на постсоветском пространстве? Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями в киевской студии «Радио Свобода», директор центра «София» Андрей Ермолаев. Здрасте. И буквально через пару минут к нам присоединится представитель правления центра «Пента» Владимир Фесенко. Ну, собственно, вот начнем наш диалог с такого простого вопроса. На самом деле, когда вот недавно ушел в отставку министр экономики Германии, в этом тоже усмотрели некую такую вот, я бы сказал, струну озабоченности ведущих, так сказать, вот менеджеров, можно сказать, Запада в том, удастся ли им справиться с экономическим кризисом. Но германский кризис — это, я бы сказал, такие цветочки по сравнению с ягодками украинского. И можно ли говорить, что вот такие специалисты, как Виктор Пинзенок, тоже уходят именно потому, что они опасаются, что их действия, их предложения просто не могут быть восприняты в столь серьезный период и не хотят просто делить ответственность?
Я думаю, что Виктор Пинзенек намеревался уйти со своего поста уже давно, и считаю, что его сегодняшний поступок — это его решение. Другое дело, что Пинзенек известен как политик достаточно неконфликтный. Да, он всегда был критичен, он публичен, но тем не менее он избегал на протяжении политической карьеры каких-то вот жестких ситуаций. Он оказался в пикантном положении. С одной стороны, он отвечает за бюджетную политику, главную линию правительства. С другой стороны, он был главным, кто фрондировал против руководства правительства, когда готовился бюджет на 2009 год. Эта полемика была очень острой. Полемика, так сказать, дошла тогда и до секретариата президента. Поэтому записки, которые мы потом обсуждали, которые были опубличены, это далеко не первые документы такого рода, которые Виктор Пинзенок писал. В каком положении он оказался? Он оказался в ситуации, когда ему нужно отвечать за политику, которую он сам не формулирует. Дело даже не в том, что не слышат его предложения, дело в том, что он не разрабатывает эту политику. Учитывая, что он формально в политической команде премьер-министра бьют, учитывая, что он не хотел быть источником кризиса и скандала правительства, он взял сознательно, на мой взгляд, дипломатическую паузу. Ну, вполне возможно, что действительно есть проблема болезни, но это болезнь такая вот и физическая, и политическая. И заметьте, что ушел он со своего поста тоже без нагнетания страстей. Хотя, конечно, отставка знаковая. Это означает, что сейчас правительству нужно определиться, кто будет главным идеологом экономической политики. Потому что по состоянию на сейчас не только Пинзенок, но и еще одно ключевое министерство, Министерство экономики, мне кажется, в очень ослабленном состоянии. Данилишин хороший эксперт, но все-таки стране нужен хороший менеджер, который стратегирует экономическую политику. А это означает, что по большому счету, по состоянию начала бюджетного 2009 года, у правительства отсутствует ключевой блок финансово-экономический. Стратегирование, по всей видимости, происходит в одном кабинете. И этим занимаются, по всей видимости, только два человека. Премьер и вице-премьер Турчин.
Я почему так, я бы сказал, вот интересуюсь именно проблемой, возникшей вокруг российского, украинского министра финансов, как раз потому, что у министра финансов России Алексея Кудрина, у них есть схожие проблемы, ну, скажем так, не с премьер-министром Владимиром Путиным, я думаю, что тут можно говорить о поддержке, а с российской политической элитой. Просто эти проблемы, они вследствие там особого характера российской политической жизни не так просачиваются в печать. Конечно, министр финансов не выступает с какими-то публичными заявлениями, которые отражали бы его обеспокоенность собственным положением, но, тем не менее...
Просто одно дело отвечать и, возможно, даже бояться ответственности за политику, которую ты сам формулируешь, и другое дело быть козлом отпущения, ситуация, которую ты не контролируешь, не влияешь и даже являешься оппозиционером. Заметьте, что еще неделю-две назад ходили достаточно упорные слухи, разговоры в кулуарах, что после вот этого выброса с запиской, который на самом деле не является ни ДСП, ни секретной, в общем-то, рядовой
записка, которую Пинзена характеризовал экономическую ситуацию.
Рядовая полноценная записка, насколько я понимаю, для раздачи всем министрам. И она не претендовала на роль детонатора скандала. Но я думаю, что Виктор Пинзенек, в отличие от там, своих коллег в других правительствах, не желает быть козлом отпущения, потому что его могли оставить. И он бы оказался в пикантном положении уже через месяц-два, потому что ему пришлось бы защищать то, к чему он не имеет никакого отношения. Другое дело, что сложность его нового положения. Он не может себе позволить идти в оппозицию, потому что его сила, которая является частью проправительственного БЮТ, его коллеги, по всей видимости, продолжат, да, поддержку правительства. С другой стороны, им очень сложно вообще-то в публичную политику, как самостоятельной фигуре. Я думаю, что Пинзенек, вот так же, как он мягко, дипломатично уходит, хотя срезонировал события серьезно, он будет занять позицию скорее компетентного эксперта. Этакий гуру, который знает, чем занималось правительство, будет умеренным критиком, но без политизации этого вопроса. Хотя, конечно, эти будут пользоваться оппоненты, и развитие событий еще впереди.
Вот к Владимиру Фисенко как раз вопрос. До сегодняшнего дня люди бежали в основном с корабля Виктора Ющенко и привыкли к тому, что это такой тонущий корабль. Вот сегодняшний уход Виктора Пинзенека. Он покинул корабль Юлии Тимошенко. Корабль Юлии Тимошенко вроде бы там несется на всех парусах, но, может быть, просто министр финансов — это как раз тот человек, не хотелось бы никаких досадных ассоциаций, но который первым видит пробоину.
Ну, министр финансов в условиях экономического кризиса — это почти что штурман. И он действительно может видеть проблемы, но он же еще и политик. Если он видит мель и при этом бежит с корабля, но это не совсем ответственная позиция. Хотя думаю, что здесь все-таки различие не столько в оценке проблем, сколько в оценке подходов. Как курс должен дальше прокладываться? То ли на всех парах идти, не обращая внимания на эти мели, может быть, несколько надо сбавить скорость и попытаться лавировать или несколько поменять курс прохождения по нынешнему кризисному руслу. Так что я думаю, скорее все-таки здесь есть конфликт относительно понимания того, какой должна быть финансовая политика.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвуют украинские политологи, директор Центра «София» Андрей Ермолаев и представитель правления Центра «Пента» Владимир Фисенко, ведет программу Виталий Портников. В принципе, ведь в любом случае все украинские политики так или иначе сейчас являются заложниками противостояния между президентом и премьер-министром. И вот на этой неделе стало очевидным, что глава государства и глава правительства в своем этом противостоянии они вообще уже не выбирают выражений. Может быть, я не прав. Мне кажется, что как раз во время заседания Совета национальной безопасности и обороны была пройдена та незримая черта, которая отделяла раньше дипломатическую, политическую дискуссию от дискуссии личного характера. То есть то, что раньше глава государства и глава правительства могли в кулуарах говорить друг о друге, не выбирая никаких выражений, стало ясно уже каждому гражданину Украины. Они понимают, что политики, которые еще несколько лет назад стояли вместе на Майдане, не способны разговаривать друг с другом в рамках цензурной лексики. И это очень опасный, мне кажется, такой момент с точки зрения будущего функционирования украинской власти. И вообще, может ли власть нормально функционировать в условиях такой вот брани между ведущими ее представителями?
Ну, я думаю, что ситуацию все-таки нужно рассматривать не только как вот такую грустную случайность, что вот, ну, не сходятся два человека, а как некую логику. В этих событиях есть логика. Я думаю, что для Юлии Тимошенко, которая прекрасно отдает себе отчет о том, какой сложный будет этот год, она прекрасно отдает отчет слабости своей команды и, по всей видимости, для себя сформулировала задачу короткой дистанции. Даже сумма кредита, которая она говорила в России, это половина дефицита бюджета на полполитического года. Это политический кредит. Решить социальные проблемы, задача понятна, это активное участие в политическом процессе, переигрывание президента. Я думаю, что вся цепь событий, связанная сначала с газовой войной, потом компроматная волна, очень неприятная для президента, которая ударила по репутации его семьи. Я говорю не только о газовых аспектах, но и о ситуации с фондом 3000 и так далее. Я уж не говорю о ситуации вокруг Фаина, где была грань, когда граждане готовы были судиться с президентом. И здесь, мне кажется, был элемент помощи и поддержки в этом плане. Поэтому Проблема президента в том, что он повелся по плану Тимошенко. Он не смог сформулировать позицию, когда речь шла о выражении доверия-недоверия. Делать даже не в требованиях оппозиции, ради бога. Проблема в том, что президент на самом деле свою позицию регулярно вещает по телевизору, но не дал себе смелости определиться в парламенте. Никто ему не мешал, например, не только критиковать, но прийти со своим пакетом предложений. Дать оценку не правительству вообще плохому, а всем направлениям, как глава государства имеет на это право, он готовит послание. Ну и, естественно, дать политическую оценку в целом, предложить свой рецепт. Он этого не сделал, поэтому это СНБО, на самом деле, выгодно Тимошенко. И она была более к нему готова, чем президент. Мне кажется, президент просто взорвался. Это взрыв, свисток в воздух, который не даст никакого практического результата.
Ну, это взрыв, я знаете...
И начало уже открытой подготовки к досрочным президентским выборам.
Поскольку на этом СНБО Ющенко вспомнил о пакте Риббентропа-Молотова, такую аналогию провел, у меня другая ассоциация родилась в этой связи, что конфликт Ющенко и Тимошенко, президента и премьера, он превращается в коктейль Молотова для государства. То есть он сейчас просто взрывает государственную машину, и остатки более-менее какой-то все-таки реализуемой государственной политики. Как можно сейчас, при всех претензиях объективных, при всей критике тех же соглашений, сейчас их просто так не отменишь? Как бы государство оказывается очень...
Ну, их никто не предлагает.
Нет, но речь, опять-таки, тогда какая позиция? Что тогда предлагается? И здесь мало просто критики, иначе это будет критиканство. Абсолютно согласен с Андреем. И, кстати говоря, эта тема обсуждалась. Если Ющенко принципиально не согласен с курсом Тимошенко в условиях экономического кризиса, он должен предложить альтернативу. В виде пакета законопроектов, это его право, у него есть право законодательной инициативы. А дальше уже вопрос дискуссии, прав, не прав президент, и не в плане того, кто больше виноват, кто хороший, а кто плохой, а в плане оценки содержания этого антикризисного пакета.
Я в дополнение, Володя, буквально одна фраза. Что меня больше всего уже граждански возмутило? Если Печерский суд отменит решение СНБО, то я прошу прощения, куда катится страна, где суды определяют, это опасно или безопасно?
Ну, я могу ответить на
это. Я уж не говорю о том, Виталий, еще один момент. И тоже важный. Еще неделю назад все, уже прочитав в интернете договора, требовали от премьера, да, опубличить ту часть договора, которую можно изучать. И дело ведь вежит, коммерческая тайна, все понятно. Цены, баланс газа, нет вопросов. Но условия можно было обсуждать. Принципы подхода к формированию специфической такой формулы можно было обсуждать. Проходит СНБО, и Тимошенко предлагает всей Европе, экспертам, политикам ознакомиться, более того, провести экспертизу этих договоров. Ну, феноменальная позиция человека, который говорит о рынке.
Я бы хотел вот в вопросе о судебной системе напомнить, что как раз сегодня блок Юлии Тимошенко вас обнародовал такую довольно любопытную идею ликвидации системы административного судопроизводства в Украине. И это тоже, мне кажется, очень важный такой вот момент, я бы сказал, государственного неблагополучия. Потому что если какой-то суд оказывается коррумпированным или ангажированным, а в украинских условиях почти все суды, что административные, что неадминистративные, постоянно служат орудием сведения политических счетов, то самое разумное, что предлагают политики, вообще отменить судопроизводство. Ну, по сути, что это за инициатива? И вот тут тоже вопрос, насколько адекватна политическая элита, потому что, по идее, так дальше может дойти до ликвидации государства, которое не отвечает их интересам.
Печерским судом.
Печерским судом, да.
На самом деле, это вот принципиально важная тема, потому что речь идет о неком правиле прецедента. У нас непрецедентное право, но зато очень прецедентная политика. И я вот, когда сейчас идут дискуссии, например, о той же пропорциональной системе, о ее изъянах, ну, помимо того, что нет идеальной избирательной системы, я вот вспоминаю дискуссии свои, некоторых других коллег с теми, кто проводил эту пропорциональную избирательную систему, я говорил, помните, бумеранг вернется, когда блокировали впервые заседание Верховной Рады, я говорил, бумеранг вернется. В следующий раз будут блокировать ваши противники, а в результате это будет означать кризис парламентаризма. Вот и сейчас. Принимается политически целесообразное решение по одной ветви судебной власти. Кстати говоря, ведь тут дело не только в том, что административные суды как бы против Тимошенко. Не все административные суды против нее. Ведь тут еще есть интерес Анопенко, главы Верховного суда, который хочет сохранить централизованную судебную систему.
А Анопенко близок был,
да,
к Тимошенко,
да,
естественно.
Да. И тут вот как бы двойная, то и тройная политическая целесообразность. Но если действительно сейчас принять еще одно прецедентное решение, то в конечном итоге дело действительно закончится крахом судебной системы. Еще один прецедент опасной, напомню. В прошлом году тоже под политической целесообразности была остановлена тема досрочных парламентских выборов. Сейчас вопрос не в том, нужны они были или не нужны, но юридически были основания для проведения этих выборов. По политическим мотивам, через решение судебных органов, они были остановлены. И теперь обсуждается вопрос, а может быть мы остановим выборы в Тернопольский областной совет? Они тоже сомнительны с правовой точки зрения, но тем не менее. Завтра неизбежно возникнет вопрос, а может мы отменим президентские выборы? Или парламентские выборы? И что тогда останется? Вот действительно, это опаснейший путь создания сомнительных юридических прецедентов, которые приведут потом и к правовым, и политическим проблемам.
Киев ведь сейчас, по большому счету, стал напоминать, как именно как политическая столица, свой образ булгаковских времен. Мне этот как раз параллель пришла в голову.
А где Лысая когда... гора тогда? Где ну, не в географическом плане.
Вот, где Лысая гора в политическом плане,
да. Пагорб.
Печерский пагорб.
Печерский, вот холмы, это есть такая Лысая гора. Но дело не в этом. Дело в том, что это... Почему я об этом как раз подумал? Потому что возникло новое противостояние киевского мэра Леонида Черновецкого, которого постоянно считали человеком Ющенко, близким человеком Ющенко, по крайней мере, играющим с ним в одну игру, с секретариатом президента, с главой секретариата Виктором Балогой. И тут уже мэр Киева требует отставки главы секретариата, а глава секретариата угрожает мэру генеральной прокуратурой. И это все исходит из того политического лагеря, который сделал все возможное, чтобы Леонид Черновецкий остался мэром Киева. Да? То есть, по большому счету, мы одновременно мэр Киева борется с правительством Юлии Тимошенко, которая борется с тем же президентским секретариатом, который борется с мэром Киева. То есть, по большому счету, это война всех против всех. Когда вот была такая чудесная надпись на тачанке, которую когда-то показывали в фильме «Адъютант его превосходительства». «Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не побелеют». И вот это вот нынешний образ политической Украины, кажется. Вот как выходить из этой ситуации, как вообще находить у людей какие-то общие интересы в кризисный период?
Ну, я думаю, что все разумные пожелания будут выглядеть благими и романтическими. К сожалению, выход из ситуации, по всей видимости, будет только по окончанию войны, когда будут новые победители и новые побежденные. Оснований, чтобы вот после прошедших событий вдруг ведущие политики сели и договорились, я уже не вижу, к сожалению. Поэтому и предлагать глупости типа проведения очередного круглого стола с универсалом не буду. А что касается Киева, действительно вопрос интересный. Мы с коллегой даже обсуждали уже сегодня на другой площадке. Вот моя версия. Ну, все знают, даже те, кто мало интересовался экономикой, просто чувствуют уже на себе, да, что экономика Киева в кризисе. По разным причинам. Есть базовая причина – состояние самоуправления. Киев просто самый богатый город, и очень долго он проскакивал.
Ну, как Москва в России, логично.
Совершенно верно. Да?
На этом пространстве любая столица становится Москвой.
Вот. И существовал миф о том, что киевляне самые...
Работящие. Зажиточные.
Самые зажиточные в этой стране, да, что они потерпят и тот, и другой налог. Но мы вошли в кризис. Офисный планктон без денег. Сокращается производство. И на самом деле сейчас все попытки разыграть киевский бюджет приводят к угрозе на самом деле банкротства города. Я думаю, это понимает президент. И на самом деле угроза маленькой столичной революции в виде просто начала протеста, не дай бог, из-за какой-то техногенной ситуации или ситуации с облэнерго, о чем многие говорят, Киевэнерго, прошу прощения, он возможен. Поэтому политически президент, забыв о друзьях и прочем, делает упреждающий ход. Хотя я уверен, что на самом деле команда президента вряд ли способна что-то городу предложить. Это системная проблема. Но есть и другой момент. Черновецкий — это действительно уникальный феномен нашей политики. Это политик, который сознательно использует эпатаж. И я думаю, что в том числе и игра в конфликты для него — это специфическая такая попытка войти в национальную политику. Поэтому очень часто Черновецкий сам толкает конфликт. Ну, как в случае с Тимошенко, например. Для него это способ движения.
У меня такая аналогия возникла в связи с этим конфликтом, действительно, и странным, и забавным одновременно между бывшими союзниками. Кстати, это не первая.
Это не все бывшие союзники.
Да, это, кстати, я почему говорю, что не первая такая ситуация, и думаю, что не последняя. Но такая, не образ «война всех против всех», а несколько другая интерпретация. Спасение политических утопающих – дело рук самих утопающих. Каждый спасается как может. И в данном случае, вот у меня такая пиар-интерпретация вот этого конфликта. Секретарь президента, возможно, видя непопулярные действия и меры Черновецкого, решил на этом сыграть, поднять популярность президента, который останавливает с Мадуро Черновецкого. Черновецкий, естественно, обиделся, но он действовал по способу, который использовал Тимошенко в прошлом году. Он не стал критиковать президента напрямую. Он стал критиковать другого непопулярного политика, Балогу. И вот пока обмен такими пиар-ударами, а на самом деле это действительно уже симптом, это тенденция. Каждый из этих утопающих, по сути дела, может рассчитывать только на себя. Каждый будет выбираться отдельно, но боюсь, что далеко не все выплывут из этого и политического, и социально-экономического кризиса.
Вот посмотрите, Владимир, всегда вот умение договариваться, вот эти вот самые круглые столы, возможность остановиться в критический момент, была такой гордостью украинской политики. Все говорили, да, здесь происходит безумие, но посмотрите, как мы хорошо останавливаемся. Сейчас этот, так сказать, автомобиль несется на бешеной скорости, даже не пытаясь поинтересоваться, есть ли у него тормоза. Что вот произошло в этом смысле?
Ну, пока, может быть, мы еще не у самого края пропасти, но то, что наши драчуны выясняют отношения на краю этой пропасти, причем с таким отчаянием самоубийц буквально, с азартом даже каким-то, это уже абсолютно очевидно. Мне кажется, что все-таки шанс еще есть остановиться, договориться, найти какой-то выход. Но с каждым новым днем, особенно с приближением к президентским выборам, честно говоря, надежда исчезает. Вообще, мне кажется, вот рациональность уходит. Раньше была рациональность такая, деформированная, на заднем плане, которая включалась как некий инстинкт самосохранения. А сейчас, кажется, уже инстинкты самосохранения не работают. То есть надежда еще какая-то маленькая есть на то, что смогут опять остановиться у этой черты. Но надежда это очень маленькая, к сожалению.
Я просто хочу коснуться другого масштаба проблемы. Мы много говорили на круглых столах и в эфирах о особенности кризиса. Вообще тема теперь топовая, углубляться не буду. Но важно понимать, что Украина не только бездарно подошла к самой острой фазе кризиса, к рецессии. А сейчас экономисты говорят о том, что мы можем всем миром войти еще в депрессивное состояние. Развитые экономики с трудом напереварят это положение. А для развивающихся стран это может быть удар, от которого некоторые страны просто могут исчезнуть. В этой связи я бы сделал предположение, что Украина, например, есть не просто угроза дефолта корпоративного, ну и не дай бог суверенного, а Украину дефолтируют. Во-первых. Во-вторых, есть признаки того, явные признаки, что ведущие западные игроки и Германия, и Соединенные Штаты готовы переуступить влияние на Украину России. Время не то, чтобы играться в большие игры. Когда-то один из советников Клинтона назвал Украину детонатором для Европы, но сейчас Украина может стать детонатором для России, и это тоже серьезно. Поэтому от обратного, ну,
давайте продолжим.
Я думаю, да, что у России, может быть, нет четкого плана, но уже есть понимание, как можно этим распоряжаться.
Давайте мы как раз эту тему разовьем во второй части нашей программы. После краткого выпуска новостей продолжим нашу беседу с Андреем Ермолаевым и Андреем Фисенко, участниками сегодняшней программы «Время гостей». А сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Смогут ли российские компании погасить свои внешние долги? Дневники помощника генерального секретаря. Историю вспоминает Анатолий Черняев. Рассказ о белорусском движении за свободу. И почва ветхью Беннет и пыльный котел, или история консервации почв в Америке. Сегодня в 10 вечера с повторением в час ночи и в час дня в пятницу по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Следственный комитет при прокуратуре России уточнил, что двумя заместителями министра финансов, обвиняемыми в крупном хищении средств, являются Сергей Старчак и его бывший коллега Вадим Волков. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, не называя имен, что два замминистра замешаны в махинациях на сумму 18 миллионов долларов. По его словам, это было установлено в ходе расследования дела Старчака. Президент Ингушетии Юнус Бек Евкуров распорядился оказать помощь жителям Назрани, чьи дома пострадали в четверг утром в ходе спецоперации. В перестрелке с боевиками четверо милиционеров погибли и трое получили ранения, убиты трое боевиков, трое местных жителей пострадали. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе согласилась продлить мандат 20 невооруженных военных наблюдателей в Грузии. Решено, что группа мониторинга в районах, прилегающих к Южной Осетии, останется до 30 июня. Срок действия мандата должен был истечь в следующую среду. Министр финансов Украины Виктор Пензенік подал в отставку из-за разногласий с руководством страны по вопросам бюджетной политики. В заявлении Пензеніка, обнародованном на сайте Минфина Украины, говорится о том, что министр выступает за сбалансированный бюджет и ограничение жизни в долг, но эта позиция стала заложником политики. В Вашингтоне законодатели достигли компромисса по предложенному администрации плану стимулирования экономики. Планом, который оценивается в 789 миллиардов долларов, предусмотрено одновременное снижение налогов и дополнительные расходы на ряд проектов.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня директор центра «София» Андрей Ермолаев, представитель правления центра «Пьента» Владимир Фисенко. Мы обсуждаем вот нынешнее политическое противостояние на Украине. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Звоните, задавайте свои вопросы гостям. Кстати говоря, вот Андрей, вы говорили о России. Я хотел вас спросить о Викторе Януковиче, потому что мы за 30 минут предыдущих, ну, за 23, не произнесли даже ни его имени, не вспомнили о партии регионов. Тут возникает вопрос, что они живы? Пациент скорее жив, чем мертв? Или им просто уже ничего не нужно делать в этой ситуации?
Можно анонс сделать. Ну, это, правда, россияне не поймут, но завтра лидер партии регионов будет на самом популярном или на одном из самых популярных политических ток-шоу. Да. Так что он возвращается. Вот как Бэтмен возвращается, так и Виктор Янукович.
Ну, видите, партия региона оказалась в очень сложном положении. Не удалось реализовать задуманное по отставке правительства. Внутренние конфликты во многом как бы спровоцированы, в том числе и извне. Поэтому определенное молчание есть, потому что у партии пока не выработана четкая коллективная стратегия. Я думаю, что вот в ближайшее время, когда будут немножко там подлатаны раны, да, регионалы заявят о своем плане. Я думаю, это произойдет очень быстро, буквально в течение календарной недели. А что касается конфликтов, о которых все говорят, ну, стало уже стандартом рассуждать о группах, там, бизнесах и прочем. Я предлагаю немножко с другой стороны посмотреть. Одна из загадок 2007 года, когда принималось решение о распуске парламента, состоит в том, что в большей степени, да, следили за поведением Тимошенко, блокированием счетовых, политической коррупцией депутатов и прочей важной ерундой. Но мне кажется, очень серьезным раздражителем для тогдашней оппозиционерки Тимошенко и президента, который потерял контроль над парламентским процессом, было то, что то правительство попыталось попретендовать на роль реформаторского. Помните, и появление комитета по реформам, и благодаря фонду Ахметова был внешнеполитический консалтинг такой организованный, и состав комитета был достаточно интересный. Там появились вот те, кто сейчас уже известны как молодые экономисты, там и позиция Акимова, Богословская была привлечена тогда и стала одним из лидеров партии в последующем, активистов. Поэтому я думаю, что желание не допустить, чтобы регионалы присвоили себе право такой консервативно-реформаторской силы, да еще провели большую презентацию осенью, как это планировалось, поездили по городам и весям, забрали Брюссель у Виктора Андреевича, это непозволительная роскошь. Поэтому это тоже один из факторов. Так вот, с того момента действительно можно фиксировать, что в партии региона, как у всех, есть болото, то есть те, кто просто вот создают массив, но есть два выраженных крыла. Первое крыло сформировалось и было достаточно широким сразу после 2004 года. Позиция «работаем с любой властью». И в 2005-2006 году в этом крыле было подавляющее большинство партийцев, потому что бизнес, потому что не знают как, потому что чувство проигравших, этот вид, пораженческие настроения. Но хочу заметить, что до 2007 года становится более выражено крыло, которое пытается, да, заработать реноме перспективных. Вот, происходит переток, часть тех, кто мимикрировал, начала поддерживать эту более агрессивную политику, и сейчас мы видим, как эти два крыла схлестнулись. Они используют в том числе и запрещенные приемы, тут много эмоций, я думаю, что многие взрываются, потому что в суе слышат имя, каждый друг друга через прессу. Но мне все-таки кажется, что эта часть не самая сложная. Самое сложное для партии регионов – не допустить больше мимикрии в политике. Иначе они могут действительно сыграть в пользу Тимошенко. Я уверен, что для Юлии Владимировны президент является стенкой, которая позволяет готовиться к досрочным выборам, а конкурентом остается Янукович. Поэтому слабая партия, конфликтная. Розыгрыш всех этих внутренних дел с группами и странными спикерами – выход на президентские, досрочные президентские выборы, где Янукович будет ослаблен, и красивая победа, после которой у партии региона вообще могут возникнуть большие проблемы с перспективой. Я в этом вижу определенный замысел. Он есть. Поэтому вопрос этой недели. Либо появится партия регионов с четкой, внятной стратегией, не всех убираем, а как всех убираем. Не договариваемся, а побеждаем. Если это появится, можно говорить о том, что партия регионов возвращается в игру. Если же нет, ее ждут тяжелые времена.
Ну, я вот как раз в связи с темой «возвращается или не возвращается Януковича» отметил бы другое. Украинская политика, она настолько динамична, насыщена разнообразными конфликтами, проблемами, постоянно меняющимися темами, что в ней нужно постоянно присутствовать. Нельзя себе позволять роскошь выбывать из процесса на недельку или на две для каких-то других целей и задач. Если политик выходит из процесса, то моментально ниша начинает заполняться, и даже имея большой рейтинг, все равно тогда он рискует утратить свой статус, и потом просто может не понять, о чем идет речь, собственно говоря, не попасть в новый контекст. И это вот серьезный вызов для лидера партии регионов, который остается одним из претендентов на пост президента, но, вот как и в спорте, он может утратить мотивацию. Побеждает, что в боксе, в матче за звание чемпиона мира, что в президентской гонке, более мотивированный игрок.
Давайте послушаем звонок. Николай из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Несмотря ни на что, гривна упорно держится в районе 4,5 рублей. А в начале февраля вообще доходило до 4 рублей 90 копеек за гривну. Удивительно, не правда ли, да? Но раньше мы знаем, что легко решался вопрос. И Щерс, в общем-то, был застрелен в упор, в затылок во время боя. Танхилевич застрелил, а потом, в общем-то, уничтожил его заместителя. И Украина пока держится. И удивительно, как держится. У нас даже рядовых членов борьбы расстреливают. Как вы там все-таки отделываетесь простыми словами? Как друг друга терпите? Удивительно просто. Но вот вопрос, что мы видим? Мы видим, как Крым уже почти под Меджлисом. Мы видим, что уничтожают там Массандру и Поляр, грабят, что тяжелое состояние с Артеком. Спасибо большое.
Слушайте, вы знаете, это вот я не хочу, опять-таки, это вот как, знаете, такой хорошо начал, плохо кончил, как говорит генерал Хлудов в беге булгаковском. Потому что я совершенно не понимаю, как одна часть связана с другой частью. Как Крым может быть под Меджлисом, учитывая количество вообще крымско-татарского населения и, самое главное, активность крымских политических сил. Как раз, кстати, на этой неделе руководители крымского правительства и мэра Симферополя, да, исключили из партии регионов, вроде бы, а потом не исключили. То есть там идет политическая борьба отнюдь не на уровне Меджлиса. Так что Меджлис тут, так сказать, и рядом не стоял, и не лежал.
И, кстати говоря, вот буквально новость сегодняшнего дня, я пока не знаю, как бы, развитие или окончание этой интриги, прилетел в Крым министр обороны Российской Федерации.
Сердюков.
Да, и вроде бы, по слухам, в том числе и для того, чтобы обсуждать вопрос о передаче ряда объектов Черноморского флота, который использовала Россия, обратно на Украине в связи с экономическим кризисом. То есть, как бы...
Но есть... Министр тоже не член Меджлиса, он даже не крымский татарин.
Ну, а на самом деле, вот то, с чего как раз начал наш слушатель, это вот парадоксальность Украины. Два года назад, еще до кризиса, появилось такое понятие, термин «украинский парадокс». Динамично развивавшаяся украинская экономика при постоянной политической нестабильности. Сейчас кризис, ну, тут вот про курс сказали, это, я думаю, лишь отражение того, что у рубля не меньшие проблемы, чем у гривны. Тут радоваться нам нечему.
Рубль сегодня вырос на рубль.
Да. И да. Еще один момент. Мы, наверное, уже научились жить в условиях политического кризиса, а теперь появилась новая проблема. Теперь надо привыкать жить в условиях кризиса социально-экономического.
Но я хочу тоже несколько слов сказать вот о курсах. Во-первых, этот месяц не показатель. Потому что на самом деле гривна обвалилась в последние месяцы 2008 года. Это было связано и с непродуманной финансовой политикой, в том числе и наших банкиров, всех вместе. Это связано и с просчетом по экспортерам, потому что падение экспорта моментально ударило по объему валютных поступлений. Но я уж не говорю о всех этих пирамидах, которые серьезно подорвали покупательную способность гривны. Январь, и на это же время преподались выплаты по корпоративным долгам. Достаточно крупные суммы и у банков, и у крупных компаний. Январь в этом смысле тихий. И в плане бюджета, и в плане экономической активности. Но на февраль, а уж тем более на март, очень нехорошие прогнозы, связанные и с давлением на рынок дефицит валюты, и проблемы, связанные с выплатой корпоративных долгов и у банков, и у ряда компаний. Есть очень проблемные банки и очень проблемные компании. Поэтому многие экономисты серьезно говорят о том, что гривна будет продолжать падать. У Украины есть еще одна проблема, которая, может быть, менее сейчас выражена в России. У нас очень маленький резервный фонд с сомнительной структурой. Я не хочу это обсуждать, потому что масса разной информации о том, реальны ли это деньги или это ценные бумаги, которые уже никуда не денешь. Но, насколько мне известно, Россия тоже входит в полосу, связанную с подрывом возможности стабилизационной политики. Слишком долго накапливали экономическую ресурсную ренту в стабилизационные фонды, огромная сумма, этим гордились, а теперь эту ренту вместо того, чтобы по планам российского правительства вкладывать в модернизацию, ею компенсируют корпоративные долги. Это значит, что Россия будет вынуждена как минимум на какое-то время отказаться от серьезных индустриальных прорывных направлений, которые заявлялись. То есть будет тоже выживание. А пессимисты говорят, что у Украины проблема, угроза дефолта, и у России проблема, угроза дефолта. Кстати, по-моему, Делягин последний, кто об этом говорил.
Вот, знаете, один такой важный нюанс. Вот на самом деле нынешний социально-экономический кризис или вот глобальный финансовый кризис показал еще одну такую примечательную тенденцию. Никто пока не знает четко, как бороться с этим кризисом. Вот у нас вот мы начинали с Пинзенека, вот как бы есть разные подходы Тимошенко и Пинзенека в одном правительстве, как с этим кризисом бороться. Но вот я буквально тоже на днях прочитал, в России, может быть, не на таком высоком политическом уровне, но тоже есть эта дискуссия, когда Греф критикует Шувалова. Та же самая проблема, по сути дела, разные подходы к борьбе с экономическим кризисом. Это уже, конечно, другая тема, другая дискуссия, но на самом деле вот общая тенденция, к сожалению. И, кстати говоря, в США похожие же тенденции, меняются антикризисные планы, пока нет, к сожалению, эффекта от их реализации.
Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте. Я коротко. Как вы считаете, вот в этой сложной ситуации экономико-политической, Украина готова к тому, что Владимир Путин начнет войну с Украиной за Крым?
Владимир Путин не начнет войну с Украиной за Крым, потому что, я повторюсь, Украина может быть детонатором для самой России. Россия будет беречь и лелеять целостность Украины. Вопрос в другом. Вот мы касались этого буквально несколько слов. Я думаю, что после того, как произошли серьезные сдвиги в условиях кризиса в мире, изменилось равновесие сил, Украина большой груз и большая головная боль для Запада и для Евросоюза, в частности, для Соединенных Штатов, Россия получила шанс вернуть Украину в сферу влияния. Что может Россия сейчас? Вряд ли российские политики могут рассчитывать на какую-то внятную пророссийскую силу, которая тем более может победить и править в интересах России. Такого не будет. Но другое дело, если поддерживать такую политическую комбинацию, которая как минимум будет вести согласованную политику. Вот эту комбинацию мы уже видим. Россия, Москва точнее, правящая Москва, очень лояльно отнеслась и к коалиции, где появился Литвин, и очень лояльно относится к политике Тимошенко, хотя не очень ей верит лично. Первое. Второй момент. Не секрет, что главное оружие, которое может быть использовано Россией, это экономические инвестиции. Причем речь идет о тех ресурсах, которые сейчас резко падают в собственности. Это индустриальные активы, это инфраструктура. Вполне вероятно, что в 2010 году все-таки наши политики через пень-колоду доберутся до земельной реформы и раскроют рынок. И доступ к экономической власти – это самый надежный путь для России укрепить свое влияние. Потому что влияние на экономику – это шанс делать и политические инвестиции в украинскую политику. Следующее направление. Более внимательное отношение и начало работы с региональными элитами. Москва давно интересуется возможностью размягчения Украины, федерализации Украины. Киев сейчас дает прекрасный повод дискредитировать централизованную власть, которая оказалась крикливой, самоуничижительной и так далее. Учитывая, что в пакете реформ, хотим этого или нет, нам придется решать и проблему самоуправления, бюджетную реформу, я думаю, что Россия делает все это. Поэтому скажем так, условно, возможен план на 2 года, где тактическая задача мажордомная власть, следующая задача размещение Украины и вхождение в стратегические активы. Мягкое вхождение, без крика, шума и пыли. То, как мы видим это сейчас по следам газовой войны. Возникает Укртелеком, возникает Одесский припорт.
У меня короткая версия ответа на короткий вопрос. А готова ли к этому Россия, ну, к этой вроде бы вот возможной войне, готова ли к этому, да, Россия и сам Путин? Мне кажется, что не готовы. Разговоры, да, но, кстати говоря, в прошлом году сам Путин сказал, мы признаем, что Крым — это часть Украины. Сейчас некое потепление, хотя тоже очень условное и противоречивое, но некое потепление вроде бы в отношениях с Западом. Но думаю, что действительно Россия может добиваться своих целей и гораздо более эффективно иными способами, нежели использованием военной силы.
Володя, момент такой, помнишь, мы же обсуждали много, это феномен Тузлы, он дал обратный эффект. Поэтому тут, на повоевав за Крым, да, можно проиграть Украину.
Я могу объяснить, откуда вообще берутся такие вопросы. Они вообще не об Украине, они о России. Потому что вот многие люди, кто сейчас, ну, живет в России, да, и видят экономическую ситуацию в стране не из телевизионного экрана, а тогда, когда ходит в магазин или там разговаривает со знакомыми и понимает, что ситуация, в общем, ухудшается, эти люди считают, что пришло время для жесткой твердой власти. Ну, а жесткая твердая власть — это не нынешний президент Медведев, а это Путин. А как Путин стал таким жестким и твердым президентом, вы помните,
война
была... Совершенно верно. А сейчас Чечня вроде бы в мирном состоянии. Победоносная война в Грузии уже, как говорится, к сожалению, уже произошла. Вот не надо было спешить, то, что называется, да? Это вот как раз война на кризис, а не война на стабильность. Уже никуда дальше в Грузии не пойдешь. Не будешь же идти там на Тбилиси. То есть надо понять вообще, что там делать. То есть, короче, грузинская история тоже окончена. Ну и больше ничего не остается. Не будешь же воевать с Казахстаном, вроде бы воевать не за что. А с Белоруссией тоже она готова к союзному государству, а не к войне с Россией, как говорится. Остается только Крым. Поэтому просто вот если вот взять такой вот детонатор, да, провокационного характера, но мне кажется, что это тоже очень опасный посыл, потому что нужно предположить, что вообще российское политическое руководство, оно мыслит только шаблонными политическими провокациями, во-первых. Во-вторых, нужно понять, что война в Чечне и все, что происходило тогда, это был период начала российской стабильности, а сейчас мы живем уже в середине российской нестабильности, когда любой неверный шаг, как у Строгацких в романе «Обитаемый остров», который сейчас там переложен на кинематографический язык, сколько мы сможем продержаться, если мы начнем войну вот с этим вот государством? Недельку. Российская неделька — это вот не то, ради чего Владимир Путин или кто-то другой из российских политических руководителей будет рисковать не только своим политическим будущим, но, можно сказать, будущим вообще. Виталий из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло?
Да, говорите.
Это Александр Иванов.
Ой, простите, Александр.
Видимо, неправильно.
Да.
Очень хорошо, что вспомнили...
Это я, Виталий из Москвы, а не вы, да, извините.
Да, видимо. Ну, я Александр из Москвы. Да. Значит, очень хорошо, что вспомнили Булгакова. Я вам хочу напомнить роман «Белую гвардию», последние эпизоды, когда, значит, чечевые стрельцы петлюровские забивают шампалами еврея, да, перед уходом из Киева. Так вот, что я хочу сказать. Первый момент. Внучки и внуки этих чечевых стрельцов до добра Украину не доведут. И второй момент. Россия никак влиять больше на Украину не будет. Неужели вам непонятно? Мы будем строить в обход, значит, наши транспортные, основные транспортные, газотранспортные пути. Мы, видимо, будем строить границу. И мы будем понимать, что Украина — это такое же государство, как и все остальные, с которым надо налаживать обыкновенные межгосударственные связи. Никаких преференций, никаких братских дружественных отношений, пока вот эти внуки и внучки сечевых стрельцов управляют Киеве, Украины. Все?
Киевом управляют не только внучки и внуки тех сечевых стрельцов, но и внуки того самого еврея, которого забили шампалами. Многие уехали, конечно же, но кто-то и вернулся, кто-то остался. И, кстати говоря, один из парадоксов Украины, что кто-то из внуков вот того самого забитого шампалами евреев сейчас финансирует одного из украинских радикальных националистов. Вот вам один из парадоксов. Да. Есть и внуки и внучки подполковника полковника Муравьева и рабочих арсенала, которые восставали против Центральной Рады, и много-много других. Украина остается очень разнообразной. И тут можно найти все, что угодно, вот из, скажем так, из каких-то вот этих ассоциаций, связанных с романом.
Ну, по крайней мере, ясно, что Юлия Тимошенко уж точно не внучка сетевого стрельца. Да нет у нее такого в родословной совсем.
Да, и еще один важный момент. Я не думаю, что Россия совсем уж отказалась. Никто не делает подарков. Если что-то и выглядит как преференции, то это скорее такой крючок, с помощью которого потом будут держать того или иного украинского политика. И, между прочим, вот если даже оценивать те же газовые соглашения, я вот с удивлением обнаружил разницу в вопросах общественного мнения Украины и России. Кто выиграл? Большинство считает, что и там как бы обе стороны проиграли из-за этого конфликта, но относительно большинство в России считает, что выиграла Украина, как это ни парадоксально. В Украине наоборот, считает, что выиграла Россия. Я думаю, что это как раз такие своеобразные деформации общественного мнения относительно наших двусторонних отношений. Никто давно уже никому подарков не делает. И Россия будет влиять на Украину не только по теме газа, не только через газовый рынок. Есть масса других экономических и политических интересов. А Россия пока будет сохранять интерес к региональному лидерству на постсоветском пространстве, она будет влиять разными способами на Украину.
Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Приветствую вас, господа. Мы вообще-то вами гордимся здесь, в России. Мы прекрасно понимаем, что вам удалось отбить атаку путинской группировки, когда они вместе с Кучмой и с донецкой мафией хотели установить у вас такое же политическое бесконтрольное хозяйничание олигархии, как это у нас сделано в России. Поэтому мы вам в этом смысле говорим, господа, продолжайте дальше в таком же духе. Но нам бы хотелось, чтобы вы сохранили эту демократию, тогда экономические проблемы вы, безусловно, решите. Если в настоящее время у вас установилось относительно равенство политических сил, то какие прогнозы у вас на президентские выборы? Какие ответы вам дает социология? Что говорит народ по поводу соотношения политических сил? Вот что, собственно говоря, нас бы очень заинтересовало. Это, во-первых. А во-вторых, Виталий, у меня к вам просьба. Не могли бы вы все же в час прессы, в дневной, давать обзор того, что происходит в прессе Украины? То есть, что происходит на телевидении там у Савика Шустера, что происходит в вашей газетной полемике? Это было бы весьма интересно.
А у нас скоро не
говоря
было
уже о том, что вы нам скоро обещали интервью Юлии Тимошенко, интервью Януковича и интервью Ющенко, чего до сих пор так не
делают. А это не так просто, во-первых, а что касается, потому что они, вы зря вообще думаете, что они так просто вот придут и будут разговаривать. Это раз. Во-вторых, потому что мы же не украинское телевидение, вы не нужны как избиратели, уважаемый Валерий. И они не избирателями редко разговаривают. Это первое. Второе. Газеты в Украине закрываются, в этом скоро будет обозревать нечего. Но что касается телевидения, ну я могу, конечно, давайте договоримся, я буду делать рубрику «Что происходит» в начале украинских часов прессы. И когда будет эта рубрика, буду вам рассказывать, там, что происходит в течение 5 минут. Ради бога, нет никаких с этим проблем.
Как можно пересказать программу Шустера?
Ну, я не знаю.
Я это не представляю просто.
Ну, вы ответьте, кстати, про социологию.
Ну, во-первых, сразу реакция по поводу разности и где лучше, где хуже. Действительно, это факт. Мы выбрали разные пути конструирования политических моделей. Но дело в том, что и модель, которая реализуется в Украине, и модель, которая реализована в России, имеют олигархическую подушку. Каждая из этих моделей имеет свои плюсы и минусы. Украинская корпоративная демократия действительно более открыта, более конкурентна. И мы говорим об угрозе авторитаризма, но реализовать это как модель, наверное, практически невозможно. То есть просто будут попытки, за которые мы дорого заплатим. А в России другие плюсы и минусы. Вы большая страна с огромной амортизацией, централизация заложена в эту страну, поэтому в плане машины государственной, да, вы выставили машину, которая, ну, более слажена, что ли, чем украинская, но и ее главный минус, вы все опять на кухне. Поэтому это правда. Ну, это разные модели. Я не считаю вообще некорректным сейчас сравнивать украинскую политику с российской в этом плане. Что касается социологии, буквально несколько слов, как могут развиваться события. Мне кажется, что в точке системного кризиса, в точке этой бифуркации, выбора альтернатив, может быть и вариант действительно попытки через досрочные президентские выборы сформировать более жесткую исполнительную власть, то ли через сильного президента, то ли монополизировав правительство. Тем более и тема сильной руки сейчас и порядка очень популярна в Украине. Это означает, что будут новые ограничения в политике, будут мягкие, а может и не мягкие репрессии, прежде всего в сфере экономики. И мы это видим, что сильных будут добивать. И в этом варианте есть высокая вероятность того, что все это будет проходить через досрочные кампании. Либо в первом полугодии 2009 года, если мы свалимся сейчас, вот конфликт, который мы уже наблюдаем между Ющенко и Тимошенко. Либо в случае, если все-таки мы дотянем до января 2010, тогда с неизбежностью, на мой взгляд, будут все равно досрочные парламентские выборы, буквально через некоторое время. Второй вариант все-таки выйти на некий пакт. Через преодоление вот кризиса в взаимоотношениях президента и правительства возможны какие-то суррогатные формы отставки и новый пакт элит, связанный с вот доживанием до конца года. Но это означает, что техническое правительство, которое может прийти, будет полулегитимно. И для того, чтобы сохранить вот то, что мы называем демократическим форматом, нужно идти на реформы. В условиях кризиса это очень болезненное удовольствие, у которого огромная социальная цена. С одной стороны, Украине это крайне необходимо. Антикризисная программа Украины должна быть реформаторской. Но с другой стороны, учитывая, как ведут себя украинские политики с их попсой, боюсь, что это малореальный вариант. И третий системный кризис, о котором вообще не хочется говорить, хотя много прогнозов негативных извне о судьбе Украины. Что касается рейтингов, ну, я думаю, мой коллега подтвердит. У нас, в общем-то, сохраняется это вот дуэт лидеров Тимошенко и Янукович. Разница в поддержке небольшая, но можно сказать так, что за это время рейтинги снизились у обоих лидеров. Ющенко не является конкурентом, я думаю, не имеет никаких шансов на победу. Семибанкирщины у нас, как в России, в 90-м году не будет. Крупный капитал разочаровался в нем. Политическая команда разбежалась и уже признала нового лидера. Поэтому вопрос Виктора Андреевича, это скорее вопрос мягкой эвакуации. Вот. Но подрастают и молодые политики. В Украине был запрос на новых политиков. Вот есть первые ответы. Довольно динамично сейчас движется Арсений Яценюк, экс-спикер Верховной Рады. Пытается вести самостоятельную линию. У него растет рейтинг доверия. Сказать, как будет с рейтингом голосования, пока сложно. Поэтому в случае, если выборы у нас будут обвальные в первом полугодии, наверное, главный дуэт будет Янукович-Тимошенко. В случае же все-таки Украина сможет доползти до срочных выборов января 2010 года, появятся новые игроки, может быть интрига на второй тур.
Практически уже исчерпались. Ну,
очень коротко, большое трио превратилось в большой дуэт. Это вот, может быть, главный результат на сегодня. Но, скорее всего, ситуация за ближайшие полгода, как раз к началу официальной избирательной кампании, может существенно измениться. Мне вообще сейчас напоминает политика украинская 17 или 91 год. Вопрос только в том, какой сценарий будет. Может, более мягкий.
Поблагодарю Андрея Ермолаева и Владимира Фесенко, украинских политологов, за участие в программе «Время гостей» сегодня, которую провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сейчас Андрей Шары подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, Следственный комитет при Генеральной прокуратуре России обвиняет нескольких заместителей министра финансов в крупных хищениях. Почему эксперты оценивают эти заявления как проявление борьбы за власть в российских политических верхах? США и Иран подают друг другу сигналы готовности к улучшению отношений. В Азербайджане расследование убийства командующего ВВС и ПВО страны.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сенсационные обвинения главы Следственного комитета прокуратуры Александра Бастрыкина в адрес руководства Минфина обсуждаем с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.